Издательство «Рипол Классик» представляет. Эрик Фуасье. Бюро темных дел 3. Ночи синего ужаса. Читает Александр Кудринский. Моему отцу Мишелю, передавшему мне свою творческую искру. В память о моей матери Люсьене, оставивший мне в наследство свой свет и умение радоваться жизни. Можно ли поражаться, каких чудовищ выявляет микроскоп в чистейшей воде и в самой незамутненной совести? Виктор Гюго. «Цветы». Текст под названием «Цветы» предназначался Виктором Гюго 1802-1885 для третьей части романа эпопеи «Отверженные», но в итоге был изъят им из рукописи. Во Франции издавался отдельно.
Пролог. Кровь текла рекой, неспешно, неумолимо. Текла сплошным потоком, который, казалось, был устремлен вспять, вдогонку пламенеющему на горизонте солнцу, словно хотел ускользнуть от вечернего сумрака. Заходящее светило на своем пути нанесло небу рваную рану, и та алела, окрашивая воды Сены в предсмертные цвета. Эта река крови, текущая назад, к собственному истоку, являла собой грандиозное зрелище. Но редкие его свидетели, чьи силуэты еще кое-где вырисовывались на берегах, были слишком заняты своими делами, чтобы отдать ему должное. Несколько грузчиков спешили закончить работу до наступления ночи. Уличные торговцы складывали лотки и прилавки, да извозчик вел, устало загребая ногами, лошадь к водопою. На борту плавучей прачечной, бросившей якорь напротив острова Сите, женщины хохотали в голос, собирая выстиранное белье. Должно быть, подбадривали таким образом сами себя перед долгой дорогой домой с тяжелой ношей. Равнодушный к меланхолическому очарованию этой вечерней картины, маркиз де Лафайет с трудом сдерживал раздражение. Он только что ступил на набережную, однако даже не озаботился произнести памятных слов из тех, что обеспечивает иным страницу в истории. Вместо этого он с хрипом и клёкотом откашлялся в рукав и нетерпеливо развернулся лицом к шатким мосткам, по которым только что спустился. Сейчас по ним, хватаясь обеими руками за веревочные перила, чтобы погасить качку, ковыляла мадам де Помпадур необъятных размеров.
«Поторопитесь же, голубушка!»
простонал тщедушным, каким и полагалось быть Лафайету, господин. Всем своим обликом он и правда смутно напоминал главного американца среди французов, героя Старого и Нового Света, бывшего предводителя Национальной гвардии и любимчика парижан.
«Если мы еще больше задержимся, в пансионе подадут суп. А вы прекрасно знаете, что я терпеть не могу, когда он остывший».
Настоящий Жильбер де Монтье, маркиз де Лафайет, 1757-1834 годы, участвовал в американской войне за независимость, а также в Великой Французской и Июльской революциях. Командующим Национальной гвардией назначался дважды – в 1790 году и в 1830. Дородная дама ускорилась, рискуя потерять равновесие, и не без усилий догнала своего худосочного супруга, который мог бы легко поместиться целиком у нее под юбками. Брюзга выразил недовольство, швырнув ей под ноги плетеную корзинку и зонтик, от которых он любезно освободил ее на время спуска по мосткам. Затем, не дожидаясь, когда она подберет свои вещи, развернулся и зашагал прочь. А супруга вынуждена была поспешать за ним, переваливаясь сбоку на бок, как комичная индейка. За этой парочкой насмешливо наблюдали три женщины, стоявшие на верхней палубе плавучей бани Минитье, пришвартованной у Порт-Обле, чуть выше по течению. Старой пристани у хлебного рынка недалеко от Гревской площади в Париже. Заведение это было не столь престижным, как знаменитые термы Вижье у павильона Флоры, части дворца Тюильри, которая составляла единый архитектурный ансамбль с Лувром и служила резиденцией французских королей. В 1871 году Тюильри был сожжен Парижской коммуной. Павильон Флоры уцелел и сейчас представляет собой часть расположенного вдоль Сены крыла Луврского дворца, соединенную с ним галереей. Или бани Самаритянка у Пон-Нёв нового моста. Его клиентуру составляли стряпчие, лавочники и преуспевающие ремесленники, которые подражали новому правящему классу в его привычках, словно это могло возвысить их в чьих бы то ни было глазах. Старшую из трех наблюдательниц, могучую женщину со смуглой кожей и крутым норовом, звали Мелия. Она работала в плавучей бане сестрой-хозяйкой, отвечала за наведение порядка в кабинках-каютах после ухода клиентов. Именно ей ничего не подозревающие купальщики и были обязаны прозвищами, которые присваивались им за сходство с теми или иными знаменитостями прошлого и настоящего. Закончив комментировать брошенной в полголоса остротой отбытие Лафайета с его половиной, Мелия обратила вопросительный взгляд на молодых подчиненных.
«Ну что, это были последние? Нам пора бы уже приступить к большой уборке, а то опять раньше 10 не управимся».
«Остался еще только маленький капрал».
Одно из прозвищ Наполеона Бонапарта.
Отозвалась рыженькая девушка с лицом, усеянным веснушками.
«Я недавно к нему постучалась, но этот буржуй даже не потрудился мне ответить».
Мелия поморщилась, и глаза ее посуровели.
«Да чтоб его холера забрала, засранца этого!» — фыркнула она. «Ну, похож он на покойного нашего императора, и что же теперь? Ему из-за этого все можно, что ли? Для кого тут везде понаписано, что каюты надлежит освободить не позднее 8 часов? Вот уж я сейчас преподам урок чтения этому охламону. А ну-ка, за мной, девочки, устроим ему сигнал тревоги!»
И немедленно перейдя от слов к делу, командирша устремилась во главе своего взвода к трапу на нижнюю палубу. Как и большинство плавучих общественных бань в столице, заведение Минитье представляло собой нечто похожее на корпус баржи, открытый по всей длине для свободной циркуляции речной воды. В центральный проход нижней палубы выходили двери расположенных по периметру индивидуальных кабинок-кают. В каждой стояла ванна из красной меди, а свет туда попадал через иллюминатор с видом на реку. Посредством паровых двигателей в трюме здесь нагревали воду до нужной температуры. Общий уровень комфорта был таков, что многие клиенты позволяли себе вдоволь понежиться в тепле и, водрузив на нос очки, превращали банные кабинки в читальные залы. Но одно дело зачитаться ненадолго, а другое напрочь забыть о времени и наплевать на призывы к порядку. Всему надо знать меру. Мелия собиралась строго напомнить об этом лже-Наполеону. Каюта, занятая последним, находилась на корме судна. Остановившись у двери, воинственная смуглянка не стала тратить время на увещевание и сразу заколотила в лакированную створку кулаком.
«Эй, там! Надо соблюдать правила! Все наши кабинки освобождены уже 10 минут как! Вы тут последний прохлаждаетесь! Извольте поторопиться!»
Ответа не последовало. Не было слышно даже плеска воды, который мог бы указать на то, что пристыженный клиент спешно вылезает из медной ванны. Эта бессовестная тишина окончательно вывела Мелию из себя. Больше всего на свете она ненавидела таких вот выскочек, мелких буржуа, которые воображают, будто им все позволено, лишь потому, что у них хватает денег, чтобы покупать себе свежий хлеб и мясо каждый день.
«Предупреждаю, если вы сейчас же не отзоветесь, я открою дверь своим мастер-ключом. Не жалуйтесь потом, что тут нарушают вашу приватность».
Под озадаченными взглядами девушек, прекрасно знавших, что никакого мастер-ключа у нее при себе нет, Мелия пожала плечами и состроила им гримаску, означавшую: «Ну надо же как-то заставить этого наглеца вытащить задницу из ванны». Но ее угроза оказалась ничуть не эффективнее мощных ударов в дверь, прозвучавших до этого. Тогда в глазах самой юной и худенькой из этой троицы девушки, недавно вышедшей из отрочества, мелькнуло беспокойство.
«Ни ответа, ни привета», — пробормотала она. «Может, ему стало плохо?»
«Только этого не хватало!» — рявкнула Мелия, нахмурившись. «Хотя, когда я взглянула на него на входе, вид у него был неважнецкий. Кстати, он и Наполеона-то мне напомнил, потому что все время поглаживал себе живот под жилетом, прям как сам император. Ну и росточка был невеликого. А кто из вас его потом обслуживал?»
Вторая служанка с веснушчатым лицом робко подняла руку.
«Это я принесла ему в кабинку полотенце и кувшин с холодной водой».
«Ничего необычного не заметила?»
«Если так подумать, вид у него и вправду был странный. Цвет лица какой-то темный, и ноги заплетались, как у старика. Я даже подумала, что бедняга, должно быть, ни разу в жизни на корабль не поднимался, когда смотрела, как он неловко по мосткам карабкается».
Мелия, услышав это, побледнела и устремила испепеляющий взор на подчиненную, которая съежилась под ним, будто заранее испугалась шквала упреков, и ей хотелось свернуться в клубок, как ежик, чтобы от них защититься.
«Тебе показалось, что цвет лица у него какой-то темный?»
Медленно, четко выговаривая каждый слог, переспросила сестра-хозяйка.
«И ноги, стало быть, заплетались. Дура набитая. Не знаешь, какие нынче времена? Тебе не пришло в голову, что он мог подхватить синий ужас?»
Синим ужасом в народе называли холеру из-за цианоза или синюхи, посинения кожи и слизистых оболочек, предшествующего кончине от этой болезни. Еще одно название холеры – убийца кавалеров, поскольку от нее часто умирали молодые мужчины.
«Пресвятая Дева Мария!»
— пролепетала рыжая девушка и перекрестилась дрожащей рукой. В Париже уже месяц бушевала эпидемия холеры. Первые подозрительные смерти были отмечены в начале марта, но лишь 5 дней назад, 26 числа, власти соизволили официально огласить причину бедствия. С тех пор страх заражения нарастал ежечасно, охватывая все большее число горожан. Умами завладели призраки великих моровых поветрий прошлого. Мелия почти слово в слово помнила леденящую душу статью из выпуска газеты «Конституционалист» за 29 марта. «Холера морбус опаснее чумы, ибо первая отравляет воздух и разносится ветром. Повсюду сеет она страдания и смерть. Больные претерпевают конвульсии, колики, упадок душевных сил. Родственники, друзья, все покидают несчастных, ибо через 2 часа после того, как недуг дает о себе знать, умирающий уже являет собой лишь средоточие ужаса и заразы». В 19 веке в Европе вошли в моду наукообразные латинские словечки. «Морбус» на латыни означает «болезнь».
«У нас на борту больной, и ему не просто не здоровится, а так, что он копыта отбросить может!»
Продолжила Мелия, переводя взгляд с одной девушки на другую.
«Если такое случится, наше заведение закроют, и все мы окажемся без работы. Представляете себе картину?»
Этих слов хватило, чтобы повергнуть обеих бедняжек в шок. Но, как ни удивительно, первой, кто пришла в себя, была самая молоденькая и щуплая. Именно она и нарушила подавленное молчание, воцарившее у двери.
«Если у него и правда холера, что мы сейчас сможем сделать?»
«Прежде всего надо в этом убедиться», —
отозвалась Мелия, встряхнувшись, будь то для того, чтобы ловчее было собраться с духом.
«Если ему там просто стало дурно, делать нечего, придется звать врача. А если он окочурился, это уже будет совсем другой коленкор. По мне, так нам выгоднее всего держать рты на замке, пока не стемнеет, а потом выбросить тело в реку. Неужто кто-то явится сюда его оплакивать, а? Я вас спрашиваю!»
Поскольку никто не осмелился ей возразить, сестра-хозяйка пришла к выводу, что дело можно считать решенным, и хлопнула в ладоши, подбадривая подчиненных.
«Тогда не стоим столбами! Ты, белка, скорее беги к Жену, пусть возьмет мастер-ключ из кабинета хозяина и дует сюда. А ты, малявка, живо принеси мне простыню из тех, какие мы в ванной для дам стелим, если что, труп в нее завернем и шито-крыто».
Раздав указание, Мелия осталась у кабинки, мысленно проклинать судьбу за этот скверный поворот и в ожидании нервно барабанить пальцами по створке. Впрочем, Эжен, всполошенный рыжей белкой, не замедлил явиться. Это был мулат с Антильских островов, белозубый, весь в тугих мускулах. В бане он служил подсобным рабочим и мастером на все руки. Помимо прочего, антилец отличался беззаботным нравом и слабостью к женскому полу. С губ его не сходила улыбка, и обычно просить дважды об услуге он себя не заставлял. Но была у него одна фобия — страх перед любыми болезнями. Так что у Эжена уже тряслись поджилки, когда он только шел к указанной белкой каюте. Едва Мелия поделилась с ним своими подозрениями и велела открыть дверь мастер-ключом, силач беспомощно всплеснул руками.
«Прошу прощать, мамзель Мели. Месье Минитье, наверное, позабирал его с собой. Ключа не бывает на обычном месте».
Сестра-хозяйка издала досадливый вздох. «Ох уж эти мужчины! Никогда на них нельзя положиться в критические моменты». Вместо того, чтобы отправиться самой на поиски ключа, она, не теряя времени, велела Эжену высадить дверь. Поскольку антильцу вовсе не улыбалось оказаться таким образом лицом к лицу с человеком, больным холерой, он поначалу заортачился, но Мелия тотчас принялась над ним потешаться и подначивать, ставя под сомнение его мужскую силу, так что сопротивление вскоре было сломлено. Отступив на 3 шага для разгона, мулат ударил плечом в запертую створку, та поддалась с первого раза, зловеще затрещав. Эжен с разбегу влетел в каюту и затормозил, чуть было не потеряв равновесие у самой ванны, стоявшей в центре тесного пространства. Взгляд его остановился на поверхности жидкости, в которую было погружено голое тело. Закатное солнце бушевало за иллюминатором заревом пожарища, и поначалу антилец подумал, что это необычное освещение, а не что-либо иное, придает воде такой странный темно-радужный цвет. Но Мелия, вошедшая следом за ним, она на всякий случай прикрыла нос и рот предплечьем, чтобы защититься от ожидаемой вони, со своей позиции видела лучше и мгновенно все поняла. Забыв о риске заражения, женщина опустила руки и завопила от ужаса. Мертвенно-бледный маленький капрал, закатив глаза, лежал в ванне, наполненной кровью.